Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Юмор и политес. Шутки могут быть не безобидными, и обиженные подадут в суд, а юмористу придется расплачиваться деньгами. Тот самый случай, когда шутка на миллион. Это в лучшем случае. Как безопасно шутить? Чего добиваются пранкеры, кроме, разумеется, быстрой славы? Зачем люди все это смотрят, лайкают? И что получают от наблюдения за чужими розыгрышами? И почему, в конце концов, юмор стал общественным трендом и массовым явлением? На эти вопросы будем искать ответы вместе с моим коллегой Ильей Харламовым. Илья, ты улыбаешься.
Привет. Да, привет. Ну, у нас эфир связан с юмором, с пранками, да, с
сатирой. А тебе уже звонили
сатирой.
Кто-нибудь?
Пранкеры? Да нет.
Мне только банковские пранкеры звонят.
Они звонят птицам высокого полета. Да, но это не пранкеры, это обычные жулики или работники банков, которые навязывают услуги. Ну, на самом деле, масса, так сказать, тут тем для обсуждения, да, и почему вот, все эти телефонные звонки и пранки стали такими популярными. В общем, понятно, что, ну, не знаю, эфирное или нет это слово, но, так сказать, наверное, такая главная тенденция — это хайпожорство, да. Ну, и действительно, слава, и деньги, и все это вместе завязано в единый узел, но, тем не менее, потребителей этого много, этой продукции, и, в общем, поэтому она и пользуется популярностью. Тут, собственно говоря, я думаю, надо поговорить с профессионалом в этой сфере.
Актер, участник, автор команды «Плюшки» имени Ярослава Гашика, Иван Васинев с нами на связи. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Иван, скажите, пожалуйста, ну, огромное количество таких, я уж не знаю, слово «юмористическая программа» звучит как-то замшело, да, и, так сказать, вчерашний день, но, тем не менее, все, что связано с юмором, да, с розыгрышами, с теми самыми пранками, о которых я сейчас упомянул, это очень востребовано, и блогеры, так сказать, набирают миллионы подписчиков, которые занимаются вот именно этой интеллектуальной деятельностью. Вот, на ваш взгляд, это как-то свидетельствует о каком-то состоянии общества? Или это обычная история для всего мира? Или в России что-то особенное сейчас?
Вы имеете в виду именно пранкеров?
Да, вообще, в целом, все, что связано со смехом, ну, пранкеры, по идее, тоже, наверное, разыгрывая тех или иных людей, хотят добиться в результате того, чтобы эти люди опозорились, и было как-то смешно, да, наверное. То есть все равно это связано со смехом.
Ну, я бы в целом не относил бы, конечно, пранки к юмору.
Давайте разделим тогда, да, давайте разделим.
Вот, потому что это скорее на какие-то эмоции, на реакции, не связанные со смехом, часто вызывают людей. Вот, а так, ну, тенденция, да, наверное, она всемирная. Мы уже давно как-то прицепились к этому, то, что модно становится на Западе и довольно быстро становится у нас.
Ну, что-то свое-то есть, какой-то национальный колорит в российском юморе, так это назовем?
Ну, сложно сказать. В целом, мне кажется, примерно то же самое сейчас. Если мы не будем брать, условно, КВН, который считается чисто нашим продуктом, в остальном все те же формы юмора, которые есть и в других странах.
А вот скажите, пожалуйста, тоже интересный вопрос. Насколько в современной России присутствует сатира, да, в том числе и политическая сатира, ну, классическое определение, это такая обличающая ирония, что называется, да, ну, можно иронизировать на чем угодно, но вот сатира 19 века, скажем, в России, она была направлена на государство, да, очень часто. Вот в сегодняшней России есть ли политический юмор, политическая сатира, как это все представлено, опасаются или нет заниматься этой деятельностью люди, которые делают смешно?
Да, безусловно, есть. Она всегда есть вообще. Не бывает такого, чтобы не было сатиры, в том числе и политической. Вот. Просто мы ее все реже видим на экранах. Вот и все. По объяснимым причинам.
Ну, то есть, есть вот такие, я так понимаю, клубы КВН, какие-то, значит, закрытые вечеринки, где, значит, отбираются телефоны, смартфоны, камеры на входе сдаются, и вы там вот в полный рот шутите обо всем, что наболело.
Нет, КВН это вообще никак не связано.
Стендап, я не знаю, какие-то там такие вот истории.
Ну, нет, конечно, никто не отбирает телефоны, просто на телевидении мы понимаем, почему это не появляется. А так, там, условно, в Ютубе, или даже просто все могут прийти на концерт, посмотреть стендап, и там все это будет.
Какие это темы табуированы? Какие вы вообще, в принципе, в России так вот в негласно на рынке юмора существуют табуированные темы?
Там, да, может быть, религиозные, половые вопросы, что-то еще.
Не помогай, он сам ответит, Илья.
А, ой, прости, да, я наводку даю, наколку, да. Нет, Иван, простите, да, вам слово.
На самом деле, каждый комик сам прекрасно понимает, на какие темы лучше не шутить. И, ну, на самом деле, он сам определяет вот эти границы, и сам их придерживается, и изредка, бывает, выходит за них. Вот, они в целом доступны для каждого человека. Мы все прекрасно знаем, над чем лучше не шутить, что может что-то кого-то задеть. Вот. Просто вот эти темы, кто-то дозволяет себе условно про это пошутить, кто-то нет. А так все темы мы прекрасно сами вот у себя в голове держим, про что мы можем говорить. Про
ну,
что
то есть внутренний редактор где-то все-таки работает?
У опытного комика всегда это работает.
А это редактор или цензор внутренний? Как бы вы назвали?
Я думаю, что это одно и то же. То есть в целом цензура – это часть редактуры. То есть есть просто редактура, вот про это не стоит шутить, это не смешно, например. Про это не стоит шутить, потому что я могу кого-то задеть. А про это не стоит шутить, потому что, ну, наверное, мне могут про это сказать, что не стоит шутить. Хотя это и актуально, и на повестке дня, и это, скорее всего, зайдет на зрителя.
Как вы вообще, в принципе, функционируете в пандемическое время? Я имею в виду вот театр КВН, условно говоря, вот глобально, да, и вообще, и ваша команда «Плюшки» имени Ярослава Гашека.
Ну, мы хорошо функционируем, то есть пандемия немножко уже в целом-то отступила. Ну, по крайней мере, люди уже немного свыклись с этим, они научились приспосабливаться к этому режиму, так сказать. Что касается КВН, я уже давно не в КВН, наша команда уже давно оттуда ушла, мы сейчас...
А почему в «Осень секрет»? Проекте.
Да просто закончили, мы в 2018 году закончили играть в КВН.
Все вы переросли, да, уходят. Вот это дело, я правильно понимаю?
Ну,
где-то внутренне для себя сказал. Поняли?
Ну, мы просто решили, что это достаточно, мы поиграли, все, хватит. Вот, потом, соответственно, мы уже в проекте ТНТ участвовали, и сейчас участвуем тоже, пока не могу говорить, он еще не вышел.
Ну, это очень хорошо, что будет. Проекты новые делаются, продюсируются и привлекают, соответственно, лучших творческих людей. А, да,
про стендап, да. Нет, ну, Кирилл уже упомянул стендап, и, конечно, нельзя не спросить вас об этой истории с белорусским стендапером Мирзали Заде. Ну, вот как вы считаете, он там сейчас, по-моему, иск подал к МВД, ну, в общем, хочет этот отменить. Но это не приговор, да, но, во всяком случае,
вердикт.
Так сказать, тот вердикт, что он нежелателен к въезду в Россию на протяжении всего времени, да. А вот в целом, я-то смотрел, мы обсуждали в эфире неоднократно эти, как бы, шутки, его, да. Я это смотрел, мне показалось не очень смешно, грубовато, но в целом, вот такого рода наказания достаточно жесткие. Они оправданы, когда человек, ну, переходит некую грань, и вот получается, что играет с огнем.
Ну, в целом, конечно, нет, это не оправданно. Я думаю, что все вокруг осознали, что, ну, даже если человек неудачно пошутил, ну, как будто жестковато слишком с ним поступили. То есть человек за решеткой сидел 10 дней, потом его просто выкинули из страны. Как будто это неправильно за шутку просто. Вот, и это...
А вот эта шутка, она же ведь на грани оскорбления, на самом деле, да? И здесь, вот вы говорите, что есть внутренний редактор, он же цензор, да? А у людей, которые занимаются
где-то он куда-то вышел
юмором,
за
да.
Курасаном да, скопит, этот редактор.
Да, если вслушаться, ну, вроде бы это шутка, но ведь в каждой шутке есть доля оскорбления, как выясняется, и эта доля, видимо, здесь велика оказалась. Что-то не сработало у него?
Ну, даже если, условно, эта шутка неудачная, ну, скажем так, и даже если у Идрака были какие-то границы в голове, которые не стоит пересекать, он явно не думал, что из-за такой шутки могут последствия такие быть. То есть я думаю, что эти границы без ведома всех комиков, они немножко сузились. Mm-hmm. Вот.
Слушайте,
и так вышло просто, что он не знал, что вот про это такое нельзя говорить. Он, если бы он знал, он, поверьте, бы не сказал.
Как такого. Это он не знал? Его что, в школе не обучают? Это первый вопрос. Второй, давайте сразу подкину еще парочку козырных, соответственно, карт. А как вообще, в принципе, это происходит? Вот человек неудачно пошутил. Может ли автор этой шутки извиниться, да, публично? Найти в себе мужество и извиниться, признав, что Он не прав. Его захлестнули эмоции.
Да, не объяснить свою позицию, как бы не извиняясь, да,
искренне
сказать,
извиниться.
Да, 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 что вы меня неправильно поняли, что на самом-то деле было не так, а это, кого-то, ну, действительно извиниться. И,
у вас бывало такое, что вот вам все приходилось извиняться за неудачный экспромт, шутку?
Да, публично.
Экспромт это одно, а шутка заготовленная, то, что делал Мирзализаде, это другое, это домашние заготовки.
А, нет, как раз у Идрака, насколько я понимаю, это не домашняя заготовка была, но не суть важна. То есть тут вопрос, сказал он или нет. А, я не считаю, что как бы условно за шутки надо настолько сильно извиняться. То есть бывают неудачные вещи, каждый из нас говорит какие-то неудачные вещи. И, конечно, да, стоит признать ошибку, сказать, я был неправ, и, наверное, не стоило так говорить. И у нас, нашей команды тоже такой был случай. Там просто какая-то глупость была, там вообще люди сами себе надумали. Мы в целом живем вот во времени, когда люди обижаются на все, вот, даже сами себе что-то выдумывают. На самом деле,
а 20 лет назад проще. Они все могли пропустить, да, так скажем?
Дело даже не то, что все пропустить. Шутка, она в целом несет в первую очередь позитивный какой-то посыл. То есть, когда комик шутит, он хочет, чтобы люди посмеялись, а не чтобы люди обозлились. У него никогда не бывает такой цели, чтобы вот кого-то задеть специально. Вот. Просто некоторые люди начинают на это обижаться. На мой взгляд, худшее, что можно сделать комику, это просто не посмеяться и не прийти на его концерт. Вот хуже не будет, поверьте. Для комика
ну,
это
да.
все. Вот. А
да,
то,
да.
что как бы обидеться и сделать как какие-то такие меры применить к нему, чтобы он там посидел где-то, выдворить его из страны, ну, за шутку.
А вот Илье Соболеву 100 тысяч присудили, да, выплатить вот этому самому подавшему иск Леониду Тарантову, которому Соболев отправил аудиосообщение нецензурного характера, ну, случайным образом. Но меня цифра-то впечатлила другая, да, не эти 100 тысяч, а 84 миллиона 400 тысяч рублей, которые вот этот Леонид Тарантов требовал. То есть, ну, вот опять же, да, он что, этот человек был обижен действительно этим аудиосообщением или решил подзаработать? Или просто прославиться, там, опять же, хайпануть. Вообще, эта история, она насколько заслуживает внимания?
Не насколько вообще, ни на секунду, на самом деле. Просто, я так понимаю, потерпевший якобы, он является юристом по образованию. И решил, а почему бы, собственно, не заработать бы денег на этом, если уж есть такая возможность. Ну, он, кстати, и заработал какие-то деньги.
А, сотню, да. Сотню тысяч.
То есть он подавал на миллион евро, получил 100 тысяч.
100 тысяч рублей, да. Ну, тоже деньги.
Ну, Илья Соболев заработал, на самом деле, на этом тоже, потому что явно эта история принесла ему больше популярности.
Всюду деньги.
Вот смотрите. Да. И вот мы плавно подбираемся к чему?
Да,
к пранкам.
Да-да-да. Иван, вот если можно коротко, да, мы еще бы и дальше говорили, но у нас время, к сожалению, немного. Все-таки вот пранки, да. Но насколько это все, я даже не знаю, насколько это интересно. Мне-то, например, это совершенно неинтересно, если речь не идет о каких-то серьезных людях, политических фигурах, да. Вот есть там пул пранкеров, которые звонят президентам, главам правительств, ну, не Российской Федерации, естественно, а других стран. Но вот это забавно, да, потому что можно увидеть, в общем, кто управляет людьми, миллионами людей. А в целом вот эти все пранки там звездам, да, ну, мне это абсолютно фиолетово, это вообще просто... Ну,
я даже...
Это просто неинтересно.
Подхвачу мысль, Илья, да. если позволишь. Я даже прекрасно понимаю, условно, народных артистов, которым с утра звонят, и, значит, где-то секунде на 30-40-й артист уже понимает, что звонит ему пранкер и включает, собственно, всю мощь обсценной лексики и посылает туда, откуда, собственно, и пришел этот пранкер. Как вы к этому относитесь вообще?
Да, да, и, в целом, да, феномен пранка, то есть чем он интересен-то?
А вы говорите именно про телефонные пранки?
Ну, телефонные, да. Ну, можно там... У нас просто времени нет проговорить и про такие уличные, да, какими занимаются многие блогеры. Давайте про телефонные хотя бы.
Ну, телефонные, ну, я не знаю, но это же как будто, знаете, как будто из детства просто. Мы же в детстве звонили куда-то, какие-то разыгрывали кого-то. Мне кажется, это просто ребячество какое-то. Ну, если это, условно, опять же, никого не оскорбляет, то почему нет? Я считаю, что у нас в целом общество выходит немножко вот из этой замкнутости, потому что раньше наши звезды, эстрады, они были где-то недоступны, это отдельные касты людей абсолютно была. Вот. А сейчас они довольно приближены, и есть там шоу на Ютубе, типа комментауты, где звонят звездам. И они уже не выглядят на самом деле так глупо, как это было раньше, когда им позвонишь.
Ну, они подготовлены, да, уже все?
Нет, нет, нет. Это точно.
Нет, я имею в виду, звезды готовы к любым звонкам. Я вот о чем. Сами звезды.
Я в целом говорю, что звезды, они стали как-то ближе к обычным людям, что ли. То есть раньше это было ближе туда к политикам, а сейчас это ближе к нам, к обычным людям.
Но тем дискуссионно, я так сразу скажу. Иван, спасибо. Актер, участник, автор команды «Плюшки» имени Ярослава Гашка, команды КВН, которая, как мы узнали, прекратила свое существование. Иван Васенев был с нами на связи. Ну, а мне представляется, что, в принципе, артисты не стали ближе, просто стали их номера телефонов чуточку доступнее. Мы все прекрасно понимаем, что можно это найти при желании даже людям, которые, собственно, не имеют профессионального, так сказать, продюсерского, журналистского образования или иных компетенций. И продолжим разговор со специалистом. Психолог Евгений Идзиковский присоединяется к разговору. Да. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, мы чуть позже поговорим о природе вообще чувства юмора, это тоже интересно. Но вот в целом хотелось бы вашу точку зрения узнать на всякие такие розыгрыши небезобидные, как вот совсем недавно было, когда там просили женщину, такие трэш-стримеры, что называется, да, они же, ну, в какой-то степени пранкеры, да, это же некий розыгрыш сначала был, там женщину как-то обнажиться там за какие-то деньги, лечь на рельс, а потом баллончик распылили. Все это, опять же, вот ради хайпа, ради славы в интернете, но правда, уголовка в результате появилась, уголовное дело. А что можно сказать, вот как психолог, что вы можете сказать об этих людях, которые так действуют? Они, ну, просто сознательно и цинично какие-то грани переступают, или у них какие-то отклонения могут быть?
Ну, самоутверждение за чужой счет, возможно, какая-то социопатия. То есть есть люди, которым все равно, что испытывают другие, у них нет какого-то эмоционального контакта.
Угу. Ну вот они пытаются заработать денег, да, на свои социопатии, или как это понять?
Либо они пытаются заработать денег, либо им просто нравится унижать других людей, потому что таким образом они что-то компенсируют в себе. То есть если он у кого-то унизил, значит он лучше таким образом.
Угу. Как вычислить таких людей, вот, не знаю, там, по мотивам, по поступкам, как не попасться на их удочку?
По поступкам исключительно. Ну, довольно просто. Если человек хочет вам плохого, наверное, надо поступать с ним соответствующим образом.
Да, корректно и, собственно, в общем, указать ему, собственно, на его место, да, так скажем?
Это про защиту границ, да. То есть как часто вы можете отвечать на хамство, на какую-то агрессию, как легко вы можете себе позволить защищать себя.
Вот, Евгений, вот у вас, собственно, есть сайт, там телефон, можно легко и просто найти и позвонить. Если позвонит вам пранкер, там, условно, на что-то будет вас выводить, на какие-то откровения, как ему отвечать-то вообще, в принципе, с точки зрения психолога?
Примерно так же, как всем другим телефонным мошенникам. Если люди делают что-то неадекватное, вы можете позволить себе начать развлекаться за их счет.
Как, например?
Начать играть с ними в их собственные игры. Ну, а проще всего, конечно, положить трубку и не тратить свое время.
Ну да, это энергосберегающая технология. А вообще, в принципе, о природе юмора. Давайте все-таки о настоящей десертной части этого разговора поговорим. Все-таки юмор сейчас в России. Насколько это востребовано? И тот ли это юмор, который был 20-25 лет назад?
Ну, глобальный юмор и смех, это же, смех точнее, это реакция удивления, это когда происходит что-то, чего мы не ждали, и часто это довольно приятно, потому что наш мозг любит неожиданности, он хочет быть готовым к следующим неожиданностям, он их запоминает. Поэтому, в принципе, природа юмора не сильно поменялась еще со времен древних латинян. Востребовано всегда и будет востребовано всегда.
А вот все-таки хотелось бы понять, Евгений, чувство юмора – это врожденное качество или можно его приобрести? Да? Ну, очень часто говорят о талантах в разных сферах. Да? Там можно ли стать выдающимся художником, там, пройдя школу мастеров, да, и обучившись этому, или же, если вот не дано от природы, то и нет его. А что касается юмора все-таки, потому что, ну, так сказать, это целая индустрия громадная, да, в которой крутятся большие деньги, масса людей задействованы, вот они шутят в режиме нон-стоп, и как-то с трудом верится, что все они вот как бы Господом или природой одарены каким-то особым юмором. Тем не менее, в общем, все это работает. Вот что скажете о чувстве юмора, о его происхождении?
Ну, у стендаперов, импровизаторов и так далее их обучают, причем довольно массово. У меня много довольно друзей, которые пошли туда обучаться. Некоторые из них даже сейчас выступают, причем вполне себе успешно.
Ну, то есть они способны к научению, да, так скажем?
Да, конечно.
Все это можно прокачать, ну, условно, там, при поддержке, ну, и определенных сумм, да?
Да, да.
Интересно. Угу. А как вы относитесь к трэш-стримам? Вот этот феномен, который, собственно, наводнил интернет. Прямой эфир там YouTube, насколько мы знаем, не модерирует, да? Там мат, какие-то еще истории.
Не, ну какие они истории? Истории этим... были даже с убийствами связаны.
Разумеется. Меня, они да. пытаются с этим бороться, но ничего у них, как они уверяют, не выходит. И так или иначе, думцы чего-то там предлагают принять законодательно и так далее. А мне вот интересно понять аудиторию вот этих самых, с позволения сказать, эфиров. Кто эти люди? И о чем нам это говорит?
Предположим, вам не нравится какая-то группа людей. И неважно, кто это, чиновники, политики, многодетные матери, велосипедисты или еще кто-то. Если вы будете смотреть видео, где этих людей обижают, оскорбляют, унижают и так далее, то, возможно, лично вам будет это приятно. И вы станете аудиторией таких трэш-стримеров, например.
Но говорит это, ли это о здоровье нет, нации?
Нет, но это вот на, вот да, нанизменные какие-то черты направлены, да, людей?
Да, да, в основном.
То есть откровенно, цинично, и ничего здесь особенного нету. А вот да. случайно, кто, ну смотрите, есть же, если все это открыто, вы в открытом доступе, да, а те, кто случайно попадают на вот эти трэш-стримы и наблюдают там черти что, вплоть до самых жутких вещей, и начинают этим интересоваться, и, может быть, сами уже хотят стать трэш-стримерами, не похоже ли это на вовлечение, да, в какую-то не очень хорошую деятельность. И уже, так сказать, тут должен включаться уголовный кодекс, может быть.
Ну, привлекательность отчасти обусловлена тем, что когда мы смотрим что-то, ну, страшное, неприятное, конфликтное, то мы испытываем очень много интенсивных эмоций. Именно поэтому в свое время на телевидении, в СМИ, на радио, абсолютно везде негативные какие-то новости перебороли позитивные. Просто по той причине, что позитивная новость вызывает слабый отклик, а негативная очень сильно. Когда-то это было биологически важно, потому что если мы смотрим на опасность, нам надо что-то делать. А если мы смотрим на то, что все хорошо, нам не надо ничего делать. Поэтому негативные эмоции сильнее. Как следствие, людям они больше нравятся, потому что нам самим никакая опасность не угрожает, а так вроде как на американских горках. Катался. Ну, да. Смотрел видео на Ютубе. У нас вот сердечко так схватило, прям приятно, интрига, вот кто-то там почти погиб или еще что-то. Людям нравится. Бороться с этим можно исключительно на уровне сервисов, я так понимаю. То есть, если это Ютуб, ну когда-нибудь Ютуб будет это запрещать, это просто вопрос времени.
Ну да. Технология. А вот еще какой вопрос. Смотрите, ну, знаете, банальные фразы. Надо относиться к тому, что тебе не нравится, надоело, обрыдало, с юмором, и тогда вроде как жизнь станет милее, так сказать, все зазеленеет, заголубеет вокруг, да, как в старой советской песне. Но есть такое понятие, как ирония и даже сарказм. И вот все-таки отличие такого отношения с юмором к окружающей жизни от отношения с сарказмом. Потому что сарказм — это немножко уже такой злой юмор, да, и он может быть сам разрушительным, наверное.
Как говорили, ироничный человек подобен собаке, который кусает всех без разбора. Ну, юмор, он, это, скажем так, как специя, которую можно добавлять в любые ситуации, любые эмоции. И это, с одной стороны, облегчает нам как-то восприятие, потому что мы добавляем что-то приятное. С другой стороны, ну, на мой взгляд, я бы сказал, что то, что нам неприятно, к этому не надо относиться с юмором, это надо поменять. Моя вообще позиция, что в принципе человек свою жизнь в достаточной степени может управлять, чтобы на какой-то средней дистанции в районе 3-5 лет поменять в ней практически все. Ну, клиент же с этим приходит, он жизни не нравится.
Ну да.
Поэтому, по-моему, не надо к этому относиться с юмором, надо просто...
Просто менять. Вот это замечательный совет. Это все-таки, знаете, мне кажется, сарказм — это не отношение с юмором, это осмеяние, да, то есть это обструкция каких-то вещей, и вот такое довольно циничное осмеяние, в общем, довольно злое. Вот для самого человека, кто вот этим, так сказать, обуреваем сарказмом, это не вредно? Не надо ли посмотреть на свое отношение?
Это защитная реакция собственной беспомощности в первую очередь.
Беспомощность, потому вот, это очень важно,
нам
да.
Что-то не нравится, да, и мы бы хотели это поменять, но мы это по каким-то причинам не делаем или думаем, что не можем. Но когда мы это подвергаем, просто переводим в другую плоскость, из состояния проблемы в состояние, что, ну, это с этим все равно ничего поделать нельзя, жизнь вот так вот устроена. Мы сдаемся таким образом, а себя защищаем от негативных переживаний, беспомощности, сарказмом. Но это плохо, потому что как только мы так сделали, мы перестаем думать о том, что это можно изменить.
Mm-hmm. Да, спасибо. Любопытно. Спасибо, Евгений, за любопытный разговор. Психолог Евгений Дзиковский отвечал на наши вопросы. Ну что?
Я, знаешь, я вот скажу, мой любимый писатель, который, так сказать, был ироничен, это Аркадий Аверченко, у него юмор добрый, да, Аркадий Аверченко. А есть Антон Павлович Чехов, да, у которого юмор злой, больше похож на сарказм. Поэтому мне ближе такие, как Аверченко.
Того и другого читал, Аверченко, соглашусь, мне еще очень нравится Зощенко. Спасибо.
Спасибо.
Я Харламов, Кирилл Гришин, до встречи.